«Диалоги с Генри Сардаряном».
Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян по-прежнему в эфире на радио «Спутник». Генри Тигранович, есть вопросы от радиослушателей. Так. Давайте начнем с вопроса от Алекса. Угу. Проверьте, может быть, вам тоже пришли.
Я сейчас посмотрю.
Да. Что он пишет? Мы часто проигрываем, считает он, в конкурентной борьбе за западным глобальным корпоратократием. Вот так угу. он это характеризует. Бюджеты в маркетинг, пиар несопоставимы, в том числе на рынке поставок вооружений. Сейчас сложилась уникальная возможность для демонстрации реальных достижений нашей оборонной промышленности и полной несостоятельности решений западных компаний. Почему бы нам не использовать СВО для максимального пиара и наращивания доли рынка, демонстрируя эффективность наших решений? Причем желательно, считает Алекс, заложить в себестоимость достойный уровень заработных плат рабочих, участвующих в производстве данных изделий.
Я думаю, что очень хороший вопрос Алекс задает, но он хороший в том смысле, что мне кажется, это все-таки реализуется уже. То есть, когда мы говорим про пиар, все-таки вооружение это, наверное, не та сфера, в которой пиар работает так же, как, скажем, если мы памперсы производили или телефоны. То есть, это не визуальная реклама или там маркетинговые ходы какие-то. Вряд ли сегодня житель Аргентины может пойти в магазин и купить там комплексы С-300, С-400, там, я не знаю, зенитно-ракетные комплексы. Это все-таки очень узкая прослойка людей, которые на профессиональном уровне, безусловно, сейчас следят и понимают, что в процессе эволюции, я стараюсь общаться с нашими военными, и мне очень интересно, как этот процесс происходит. Конечно, мы за 2 года многому научились, много усовершенствовали, многое поменяли, потому что ты всегда готовишься к войне немножко другого типа, а
в прошлой войне есть такое выражение.
В том числе, да, а учитывая, что в данном случае мы находимся в конфликте с НАТО, потому что против нас используется вооружение НАТО, тактика НАТО, разведка НАТО, инструктора НАТО. Это все НАТО. Вот мы сегодня единственная в действительности великая держава мировая, у которой есть опыт войны против НАТО, их тактики, вооружения, инструкторов, там, разведки и так далее. И, конечно же, за эти 2 года мы выработали свои отмычки, решения этих проблем, которые очень интересны другим странам мира, которые внимательно изучают этот опыт, следят за ним, и наше вооружение здесь себя проявляет с наилучшей стороны. Я не буду вдаваться в детали, чтобы не звучать в качестве дилетанта, потому что это просто не моя сфера профессиональной компетенции, но как гражданин России могу сказать, что нам точно есть чем гордиться. И в первую очередь нашими героями, которые этим оружием разбивают врага, а наравне с ними и нашими гражданами, которые это вооружение проецируют, производят, и ремонтируют, и усовершенствуют. И в итоге, знаете, в войнах побеждает все государство. И от того, как мы производим это вооружение, от того, что у нас в тылу, зависит тоже очень немало. И это способность государства организовать население, ресурсы, мобилизовать общество под единую цель этой победы, это важнейший критерий для того, чтобы государство одержало победу в такого рода противостоянии.
Мне кажется, знаете, Генри Тигранович, вот есть некий такой бренд, да, инструкторы НАТО. Мне кажется, что сейчас многие страны уже для себя поняли, что инструкторы из России — это очень здорово. Просто в открытую пока не говорят, пока идет острая фаза противостояния. Но как только все этот вопрос будет урегулирован, вот текущий по Украине, там будет уже совершенно другая история, другая риторика. И тогда, возможно, прям в открытую будут говорить, что да, мы согласны.
Я вам даже больше скажу. Если в открытую не будут говорить, и слава богу, главное, чтобы обращались. Да. Это явно вот это та сфера, в которой публичность, там, рекламу по телевидению, интервью, еще что-то. Это совершенно не нужно.
Вот. Но ведь натовцы именно вот с помощью такой что обычной это? Рекламы сделали имя себе.
Да, ну я думаю, что это их и погубит в конечном счете, потому что это, в общем-то, уже абсолютно несерьезно. И в нашем случае важно, чтобы наши инструктора были там, где для нашей страны это важно. А чем меньше об этом будут знать, говорить и доводить до общественности, тем более широкое пространство для маневра будет у наших вооруженных сил.
Мне как-то доводилось читать исследования по буре в пустыне, операции в Ираке, и там, значит, говорили военные ученые о том, насколько эффективными были действия НАТО и как это подавалось в средствах массовой информации. Mm-hmm. Так вот, в СМИ это была полная победа, без единого, там, без сучка, конечно, без задоринки. На деле это было совсем не так, далеко 100%. Не так. И вот на основе этого сделали вывод о том, что, ну, пиар хороший, и на это многие покупаются в дальнейшем при закупке оружия в том числе. Но здесь в данном случае, конечно, в текущем конфликте, конечно, практика покажет, чье оружие сильнее. Генрих Тигранович, дальше давайте пойдем по поводу выражения главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Константина Гаврилова хотел вам вопрос задать. Он сказал, что сейчас отношения между Россией и Западом это хуже, чем холодная война. Угу. Ну, как-то, в общем, смысл такой, вот как-то уровень ниже, или как-то так он выразился, не суть. Как вы считаете, это, ну, финал, нужно уже одна отталкиваться куда-то?
Нет, я думаю, что может быть значительно хуже, чем сейчас. И я, во-первых, согласен с ним, что это не холодная война, это хуже, по угу. очень простой причине, потому что, во-первых, во время холодной войны часть нынешнего Запада была частью блока Советского Союза, то есть то, что мы сегодня называем Западом, тогда было частью нашего блока, это и в Восточной Европе, и вообще на территории самих стран Запада были достаточно мощные, скажем, коммунистические партии, которые все-таки занимали позицию несколько отличную от руководства этой страны. Ну, сегодня в Италии или во Франции, ну, можно найти силы, которые критикуют в целом отношение к России, своего правительства или отношения там к Украине, но найти среди них силы, которые выстраивали бы с нашей страной такие же взаимоотношения, как, скажем, там итальянская коммунистическая партия в свое время, будет достаточно сложно. Это первое. Второе, почему это хуже, чем холодная война? Возможно, из-за того расклада сил, из-за того, что наша граница тогда фактически проходила в центре Берлина, большое спасибо Горбачеву, что больше мы этим гордиться не можем. Ну, на тот момент западные страны прекрасно понимали любую цену провокации в отношении Советского Союза. Мне кажется, вели себя все-таки чуть-чуть поответственнее. Это не значит, что они не допускали этих провокаций, не значит, что они не шли на то, чтобы обострять отношения с Советским Союзом. Но вот этой оголтелой, сумасшедшей, не опирающейся вообще на реальность политики и риторики, которую мы видим сегодня со стороны западных стран, тогда не было. Это абсолютно точно. Плюс к этому, мне все-таки кажется, что в тот период сложно говорить про попытку отмены всего русского, всей этой культуры. Все-таки Советский Союз был интересен там отчасти им. Это была такая загадочная страна, которая, тем не менее, вызывала какой-то интерес. Там, сегодня они, в общем-то, выступают с позиций абсолютно фашистских, на мой взгляд, когда говорят, что если ты русский, на муниципальных выборах голосовать нельзя. Если ты русский, мы тебя, значит, мероприятие тебе провести не дадим. Это какая-то абсолютно ненормальная и лишенная какой-то логики политика в этом смысле. И, ну, значит ли это, что мы находимся на дне, и дальше нам падать некуда? Нет, мы пока еще находимся, мне кажется, это даже не середина того пути, куда можно скатиться, потому что мы понимаем, что в настоящий момент еще в какой-то степени осуществляется торговля, в настоящий момент есть еще какой-то уровень дипломатических отношений, они формальные, но они еще есть. Есть какие-то контакты, значит, между специальными службами, как мы видим, которые передают друг другу информацию, там все. Ну, что там скрывать, наши граждане активно осваивают транзитные возможности, значит, Стамбула, и оттуда летают все время в Европу и обратно, и это тоже может закончиться. То есть не думайте, что это все. Но я думаю, есть еще одно отличие от периода холодной войны. Это то, что в тот момент Запад был значительно более консолидированный, значительно более идеологически выверенный и устойчивой конструкцией, чем сегодня. По одной простой причине. В тот момент Рональд Рейган объявлял крестовый поход на Советский Союз, говорил, что в Советском Союзе живут христиане, чьи права ущемляются, и он хочет освободить их от этого ига, и западные граждане западных стран, граждане многих стран мира, воспринимали это как борьбу традиционного общества против модернистского, сумасшедшего какого-то, значит, тоталитарного режима. Это вот так им преподносилось. Ну, сегодня, если посмотреть на борьбу Запада с Россией, внутри самих западных стран большинство населения ненавидит собственное руководство, эти режимы, эту идеологию, эту пропаганду, которая пытается их общество превратить в аморфные общности животных, которые просто живут для того, чтобы жить, и больше никакой цели в своей жизни не имеют. Россия, наоборот, здесь предстает более консервативным таким государством, которое более привлекательно и для европейского населения, и для окружающих стран. Но вот это период, когда мы должны просто понять, что сейчас надеяться на перелом сложно. Нужно для этого немножко времени. Нужно, чтобы их пропаганда доказала собственную несостоятельность. Скажу честно, я не хочу обманывать наших слушателей. Это было бы значительно быстрее и проще, если бы мы этому как-то способствовали, если бы мы работали на этой поляне, если бы мы на этой площадке себя проявляли, инициативу брали в свои руки. Нам было бы значительно проще бороться с действующими политическими режимами в этих странах, если бы мы не перекрещивались и говорили: «Господи, помоги, чтобы вот они проиграли на выборах», или «Помоги, чтобы местное население их там свергло». Ну, само по себе ничего не бывает.
Генри Сардарян предлагает вмешиваться.
Неоднократно. Много раз это
Генри Тигранович, я, вы знаете, о чем? Думаю о другом совершенно. О том, что раньше как мотивировали? Вот Рейгана упомянули. Я про «Красную жару» и про интерес Советскому Союзу почему-то вспомнил. Да, такой фильм был культовый в свое время.
С Шварценеггером.
Да.
Какие ваши доказательства?
Да, но интерес ведь определенный был. Так. Тогда говорили, это коммунисты, это идеологически враждебные нам люди.
Да.
Сейчас изменились кардинально. Мы такие же, как вы. Но соль-то все равно остается в том, что противостояние осталось.
Я вам скажу, что эту классную тему вы затронули. Я думаю, что и в тот момент, и сейчас основная проблема в том, что вот почему их не так сильно беспокоило, что китайцы коммунисты. Потому что китайцы другие. Ну, всегда же можно с вами сказать, ну, вы на них... Ну, где мы, где они, посмотрите, это азиаты, они вообще другие. А эти, блин, выглядят так же, и культура у них такая же, у них тоже опера была, у них там кинематограф европейский абсолютно, литература европейская, ну, вообще европейская цивилизация, вроде как, по визуальным каким-то критериям. Но почему-то они коммунисты, а мы капиталисты. И не дай бог у населения возникнет вопрос, что, слушай, если они коммунисты, может, и мы можем коммунистами быть? Сейчас наоборот. Мы, значит, идем в это леволиберальное болото, губим собственное общество, граждан, семьи, все что угодно. И, в принципе, есть вот люди, которые этим путем не идут, ну, допустим, саудовцы. Ну, мы же не можем быть как саудовцы. Ну, вы же американцы, вы же не саудовцы. А и русские опять вот они со своей оперой, литературой такой же, и с кинематографом и всем, но не идут этим путем. Не дай бог у населения возникнет вопрос. А если они не идут этим путем? И тем не менее, у них есть цифровые государственные услуги, самолеты летают, телефонами пользоваться можно, там, я знаю, цифровое телевидение, все у них есть. Почему кто сказал, что, значит, нам обязательно надо идти этим путем, чтобы сохранить все блага капиталистического общества, как они там утверждают. Вот в этом проблема. Одновременная похожесть и очень большие различия.
Тут, кстати, возвращаясь к Гаврилову, у него есть еще в его речи любопытный такой месседж, любопытная мысль. Он говорит, что идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с Россией. И если вспомнить, ведь Россия предлагала, да, определенные меры вот до начала СВО, которые проигнорировали. Как раз меры были на что направлены? На общую безопасность. Почему для европейцев проще Россию этой проволокой отгородить в плане безопасности, чем создать совместную какую-то историю?
Ну, они, вот здесь я с господином Гавриловым, наверное, не соглашусь в этом плане, потому что я не думаю, что интерес Запада заключается в том, чтобы оградить Россию проволокой. Если бы было так, мы бы сказали, все, спасибо большое, мы сами по себе. Я вам скажу честно, если нас оградить проволокой, мы еще долго сами проживем. У нас и ресурсов достаточно, и всего, что необходимо. Там, это они из голоду, из холоду и со всего остального помрут за две зимы буквально. А вот там никто не собирается нас ограждать проволокой и давать спокойно жить. Их главная задача была до этого, если мы возьмем период до распада Советского Союза. Они пытались вокруг нас создать пояс напряженности такой, и отколоть от нас части нашего блока, который помогал нам, благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину и его, на мой взгляд, абсолютно гениальной геополитической стратегии, в особенности в период обустройства мира уже после победы в Великой Отечественной войне. Вот эта его геополитическая стратегия привела к тому, что мы на 50 лет смогли гарантировать себе абсолютную безопасность нашего государства, сердцевины нашего государства. Ну, им удалось различными правдами и неправдами сделать так, чтобы отколоть от нас периферию. После этого они начали эту периферию, часть из нее они превратили в непосредственно Запад, то есть в часть себя. Другую часть они попытались постепенно превращать в точки напряженности в отношении России. Uh-huh. Это их главная задача была. То есть мы видим, скажем, что Прибалтика для них – это часть Запада. Южный Кавказ, Средняя Азия – это не часть Запада. Это вот точки, где все время должна быть напряженность. В идеальной картине мира для Запада, вот в мечте, это должны быть вообще антироссийские такие регионы, которые создают, значит, какие-то террористические движения, воюют с Россией, постоянно проблемы создают. Но программа минимум, чтобы они хотя бы друг с другом конфликтовали, создавали напряженность, и постоянно была опасность беженцев, втягивания России в этот конфликт, еще что-то. А то, что касается Восточной Европы, ну вот там уже Украина, классический пример, желательно сделать так, чтобы туда Россия вообще, была вынуждена военным путем вести конфликт, задержалась там на долгое время. Их главная задача в этом. Постоянно создавать напряженность вокруг нас, пытаясь сузить наше пространство, сузить территории, которые контролирует наше государство, потому что свято место пусто не бывает. Они люди очень амбициозные, но очень бедные. И у них ни ресурсов, ни возможностей особо Господь их не одарил. И поэтому для того, чтобы каким-то образом выжить, в особенности, там, если Великобританию возьмете, но если они как бы сконцентрируются на собственной жизни, на собственном острове, у них там овечки, я не знаю, какие-то там пастбище, еще что-то. Ну, не сказать, чтобы Великобритания прям могла себя обеспечить всем необходимым. Поэтому они то на Ближний Восток, то, значит, Средняя Азия, Южный Кавказ. Они везде лезут, потому что ресурсы там находятся, их там нет. Для нашей страны, даже нынешней территории, вполне достаточно для того, чтобы мы сами по себе нормально жили. А если мы возьмем территорию, которую нам оставили в наследство наши цари, то это богатейшее государство, которое не то, что ни в ком не нуждается, это, в общем-то, ни с кем не сопоставимо в плане своей экономической, промышленной мощи и возможностей, и перспектив.
Две очень интересных темы, не так много времени у нас остается, хочется проговорить. Во-первых, Франция, тут во Франции заявили, глава французского МИД новый, что они ожидают от Китая четких сигналов в адрес России по поводу конфликта на Украине. Генри Тигранович, это что, Франция де-факто или, как это сказать, между строк намекает на то, чтобы Китай поменял свою позицию?
Не, они делают вид, что они важная очень европейская держава, которая ведет такую самостоятельную линию, общается с Китаем, через Китай пытается общаться с Россией, и там какую-то позицию довести. Но нужно просто, наверное, нынешнему руководству Франции понять, что серьезность политического деятеля и политической силы заключается в их предсказуемости, постоянству и преемственности их политики. Если человек утром заявляет, что мы готовы ввести войска на территорию Украины, днем говорит, я не сказал, что мы готовы ввести, я сказал, что мы этого не исключаем. Потом говорит, нет, все-таки мы введем. Потом говорит, мы никогда вообще такого не говорили. Потом говорит, мы это сказали для того, чтобы европейцы поняли, что надо давать деньги. Потом говорит, с Россией мы там никогда ничего, с Путиным никаких переговоров не будет. Потом говорит, мы надеемся, что Китай повлияет. Ну, ребят, я думаю, что сегодня очень масштабные, интересные и с политической точки зрения яркие бывшие президенты Франции сейчас в гробу уже тройные сальто дают просто от того, что делают их преемники на этой должности и до чего они довели собственное государство, которое не оказывается совершенно не способно, по крайней мере, выстроить нормальную, предсказуемую политику, которая нашла бы понимание и в нашем государстве в том числе. А вот что касается позиции Китая, у Китая при, мне кажется, всем уважении к Франции и к ее народу, позиция Китая не определяется пожеланиями руководства Франции. Более того, скорее всего, позиция Китая не определяется и пожеланиями руководства Российской Федерации. Китай самобытная, мощнейшая там экономика, у них свои интересы. Мы эти интересы понимаем. И когда мы выстраиваем собственную политику, конечно, мы учитываем интересы Китая как очень важной, дружественной и стратегически важной для Российской Федерации страны. Ну и они ровно так же понимают, что если, как говорилось в известном анекдоте, с нами покончат, то возьмутся за них. И в этой ситуации из их интересов совершенно не исходит то, чтобы НАТО мог каким-то образом показать всему миру там свое доминирование глобальное, еще что-то. Не сказать, чтобы Китай, правда, прямо в пекло лез за нас, но, по крайней мере, взаимопонимание с Китаем здесь, я думаю, на самом высоком уровне.
Еще два слова, Генри Тигранович. Французские патриоты, партия, заявляют, заявление ее лидера сегодня было о том, что президент Украины Зеленский нелегитимен. Должны были состояться выборы, да, в прошедшие выходные, но из-за ситуации, понятное дело, они их решили не проводить. Что вы скажете, как сейчас будут европейцы относиться? Попытаются как-то оправдать эту историю? Ну, они уже частично...
Что, слушайте, ну, Зеленский это президент, который пришел после Порошенко. Порошенко президент, который, значит, пришел после того, как Янукович был абсолютно антиконституционным путем свергнут с власти.
То есть сейчас заморачиваться уже не будет.
Да, господи, вот каким-то образом там ввели конституцию, которая это вообще не имела юридического действия никакого. Поэтому потом были выборы, которых не должно было быть, потому что был избранный президент, который незаконно лишили должности. И потом вот этот Зеленский, сейчас он фактически не пошел на выборы. Давайте спросим западные страны, скажем, коллеги, а как вы считаете, кто является президентом Украины? Вот 20 мая. Черным по белому написано, что в этот день заканчивается срок полномочий действующего президента Украины. Вы его признаете в качестве президента Украины? Очень хорошо. Если так, тогда скажите, пожалуйста, а на основании чего? Было ли волеизъявление граждан Украины? Не было. Может быть, он выносил это решение на референдум? Нет, он этого тоже не делал. А почему он является? Для нас он будет являться руководителем военной хунты, которая руководит Украиной. И в случае, если с ним что-то будет, ни одно государство в мире не сможет сказать, что это был уничтожен, скажем, или там взят в плен руководитель Украины. Речь будет идти о том, что это человек, который не обладает никакой должностью, потому что его срок полномочий закончится 20 мая.
Будем наблюдать. Я, кстати, хочу посмотреть, может быть, где-то в истории аналогичные случаи были, сравнить. Но это так, заметки на полях. Любопытная история, буквально пару минут остается. Гавайский синдром. Американские журналисты устроили эфир, где нашли людей, якобы, которые...
Гавайский.
Да. Где подтверждают, якобы, что Россия действительно этим пользуется. Это, как я понимаю, создание проблем со здоровьем у дипломатов различных стран.
Именно.
Как вы к этому относитесь? Потому что звучит это как шутка какая-то, как ирония, но они на серьезных позициях.
Это нормально. Вы говорили про кинематограф. Если вы вспомните кинематограф периода Холодной войны, там русские это всегда очень мощные, страшные дяди такие, которых там только Шварценеггеру играть, вот такие вот. Да, там. Как только Холодная война закончилась, и мы пошли по пути либеральной демократии, русские в американском кинематографе это спившиеся алкаши, которые там на корабле этим гаечным ключом одним что-то пытаются починить, но большую часть времени пьянствуют. Чем дальше мы от этого периода отходим, тем мы больше в их мифологии опять начинаем становиться вот этими страшными какими-то заговорщиками, которые могут гаванскую болезнь наслать именно на дипломатов. То есть вот мы такую придумали болезнь, которая по профессиональному признаку подбирает людей, и значит, если человек занят дипломатической деятельностью, особенно если у него есть дипломатический ранг, то избежать заболевания гаванской болезнью у него шансов никаких не будет. Мне кажется, это абсолютный бред. Я даже не знаю, смысл это там серьезно обсуждать, но они как еще одну каплю в море вот этой русофобии будут, естественно, этот повод использовать.
Спасибо большое, Генри Тиграныч, за беседу. Доктор Спасибо. Политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян был на радио «Спутник». Благодарю вас.
Диалоги с Генри Сардаряном.